слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. На волнах нашего радио сегодня Дмитрий Юрьевич Соин. Политик, публицист, писатель, общественный деятель и ректор Европейского института ЮСТА. Добрый день, Дмитрий Юрьевич!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодняшний наш разговор мы хотели бы посвятить ситуации с российским образованием. Ну, ситуация, это мягко сказано, это на самом деле кризис серьезный, затяжной, коим уже более 30 лет. И известно, кто в этом виноват, известно, что делать. Но, тем не менее, говорить нужно даже в период вот этой так называемой спецоперации, потому что кто-то может сказать, ну вот ты писал там эфиры по спецоперации с разными военными экспертами, мир стоит одной ногой в Третьей мировой войне, Россия в очень непростом положении, и вдруг мы какие-то там лютики-цветочки будем обсуждать, ЕГЭ, Волонскую систему и так далее, и вокруг да около. Но я считаю, что эта тема очень важна, потому что из нее вырастает все остальное. Плохо подготовленные специалисты, они создают кризис в экономике, плохо подготовленные учителя плохо учат. В общем, у нас, мы видим, часто выходят стебные сюжеты на нашем телевидении, когда детишки не знают, кто с кем воевал во время Великой Отечественной, не говоря уж о более ранних эпохах. Дмитрий, вам грустно, когда вы такие сюжеты видите?
А мне даже эти сюжеты видеть не надо. Я с 95 года в высшей школе, и как сначала преподаватель высших учебных заведений, потом доцент, завкафедры, теперь ректор, я вижу плоды этих реформ, я вижу, к чему пришла наша система образования не понаслышке, а просто находясь там внутри. И некоторые говорят, что каждое поколение считает, что более младшие поколения в чем-то ему уступают. Это такая психология межпоколенческая существует, но на самом деле, если мы возьмем качество советского образования, как бы мы ни относились к Советскому Союзу, и качество современного российского, то это две разных планеты. Люди, которые выпускались как из средних учебных заведений, средних специальных учебных заведений, тем более из высших учебных заведений СССР, это были идеологически цельные, грамотные, с широким кругозором и высоким уровнем профессионализма личности. Сейчас мы пришли к тому, что создано абсолютно размытое, аморфное, в идейном отношении, в морально-нравственном отношении системы образования. Она переняла из западных образовательных парадигм на самом деле все только самое худшее. И как результат, на текущий момент у нас практически нет среднего специального образования. Мы только говорим о том, что нам надо возвращаться к той системе советской, когда были профтехучилища, когда были техникумы, где готовились высококвалифицированные рабочие кадры, и готовилось среднее управленческое звено. Сегодня именно в этих кадрах огромнейший дефицит. Их по большому счету в России осталось очень мало. И то за счет того, что есть люди старшего поколения, которые могут стать за станок, которые могут подойти, там, условно говоря, каким-то агрегатом на предприятии и запускать их, использовать в работе. И высшее образование. Вот Болонская система, на мой взгляд, она сыграла злую шутку, потому что у нас бакалавриат – это как бы не до высшее образование, оно как бы высшее, но не до высшее. Его даже нельзя сравнить, например, с неполным высшим образованием в советской системе. То есть в тот период, если ты закончил 3 курса университета или института, ты мог взять справку или даже, я видел сам эти дипломы, они, было на них написано «диплом о неоконченном высшем образовании». Этот диплом, например, позволял прийти в милицию и получить погоны младшего лейтенанта или прийти куда-то на предприятие и получить какие-то начальные должности, значит, в этом секторе. А высшее образование, оно было высшим, единым, полноценным. Это, как правило, 5 лет учебы. Сейчас у нас люди учатся 4 года, становятся бакалаврами, то есть у них какое-то недовысшее образование, а потом надо еще 2 года учиться, еще 2 года платить, чтобы стать магистрами.
У меня вопрос. Не все наши радиослушатели понимают, в чем особенность этой вот болонской системы. Я знаю, что даже во многих западных странах ее стали очень сильно критиковать еще полвека тому назад, и не везде она признана. И второй мой вопрос. Вот этот кризис, он естественным путем возник? Ну, есть какие-то вот объективные причины, дом загорелся, он вот, если его не тушить, он сгорит. Или это была продуманная определенными кругами, определенными силами акция, направленная на подрыв нашей страны, ее экономики, потому что от образования очень много чего зависит. Сегодня человек-студент, там школьник, а завтра он капитан производства и должен налаживать жизнь, разные сферы жизни. Если он плохо подготовлен, он плохо будет работать просто-напросто.
Дело в том, что болонская система, ее основная идеология сводится к секвестированию возможностей личности. То есть она построена на главной идее, что необходимо готовить узкопрофильных специалистов. А для подготовки узкопрофильного специалиста вот достаточно первой ступени образования, это вот бакалавриат. Вот ты стал бакалавром, у тебя как бы начальная ступень высшего образования. Если же ты хочешь приподняться над этим, ты идешь в магистратуру. И вот магистратура, она делает тебя, ну, в общем-то, как человека с полноценным высшим образованием. То есть с магистратурой можно, например, там, работать уже в высших учебных заведениях, занимать более высокопоставленные должности в иерархии чиновничьей. И как результат мы получили очень серьезный разрыв. То есть если в СССР человек, отучившись 5 лет, получал диплом полноценный и был полноценным специалистом, то мы в итоге должны отучиться 6 лет для того, чтобы соединить внутри себя, по сути, 2 образования. И мне кажется, это создает вот тот самый логический разрыв в образовательной цепочке. Часть людей не идет в магистратуру, они так и остаются, ну, такими, ну, как я уже сказал, с недовысшей системой у себя в кармане в виде диплома бакалавра. А те, кто идут на магистра, они в конечном итоге теряют даже, ну, какую-то цепочку рассуждения, а куда они вообще шли. Потому что человек, который, например, окончил экономический факультет бакалавриат, он может в магистратуру пойти уже там на менеджмент, на маркетинг, там, на что угодно. И вот эти разрывы – это такие мины-ловушки на самом деле, которые не позволяют молодому человеку или девушке раскрыться. Раскрыться и принести максимальную пользу стране. Я, когда это все произошло, но это был тот случай, когда очень порадовался за то, что успел закончить институт, ну, точнее сказать, университет еще по советской системе. То есть
более-менее нормальных условиях.
В нормальных условиях, и у меня было понятное движение, понятный маршрут, то есть это окончание института, поступление в аспирантуру, защита кандидатской диссертации и так далее. А здесь же, ну, очень серьезная сумятица в мозгах как преподавателей, так и обучающихся. Почему это произошло? Произошло по вполне понятной причине. Когда рухнул Советский Союз...
Валили все то, что с ним связано, в том числе и...
И образование. Более того, на тот момент было принято решение, что Россия, она получает, по сути, ну, на самом деле, официальный статус такой страны-бензоколонки, как они пытаются нас до сих пор называть, страны, где не будет развиваться производство, наука, где не будут развиваться инновационные какие-то технологии.
То есть колония, это статус колонии.
Статус колонии. А для колонии полноценное высшее образование, оно и не нужно, и даже опасно для колонизаторов, потому что люди, которые высокообразованные, они будут этому сопротивляться.
Ну, то есть от молодого специалиста требуется, наверное, требовалось с точки зрения вот этих людей повернуть ручку, там, открыть там, подачу газа, закрыть ручку и поставить крестик ведомости о получении заработной платы. И достаточно.
По большому счету, удар наносился по нескольким горизонтам по системе образования. Первый, и это был очень грамотный удар, был нанесен по среднему профессиональному образованию. Обратите внимание, как пачками закрывались профтехучилища и техникумы. На их месте открывалось все, что угодно.
Колледж это красиво называлось.
Вот. Да, многие техникумы перепрофилировались в институты, потому что за обучение в институтах можно брать больше денег. И как результат мы повыбивали из страны хорошо подготовленных профессионалов производства. То есть, если даже взять по примеру, я родился и вырос в городе Тирасполь, это Приднестровье. У нас было около 30 профтехучилищ на город. Почему? Было много предприятий. По сути, у каждого предприятия было подшефное профтехучилище. Огромное количество востребованных рабочих кадров ими выпускалось. Рабочие кадры сразу получали высокие зарплаты, потому что рабочий человек, он был в центре внимания в СССР. И это абсолютно гармонизировало ситуацию, как производственную, так и образовательную. Второй удар был нанесен по самой высшей системе. Ее, во-первых, сначала полностью, скажем так, девальвировали в глазах, потому что мы прекрасно понимаем, что после развала Советского Союза зачастую учиться просто не надо было. Покупались оценки, покупались дипломы. Высшее образование стало всеобщим, потому что только ленивый не имел диплома, а были люди, которые стали получать второй, третий, четвертый диплом, не понимая даже, зачем им эти дипломы.
Не, ну плюс молодым людям говорили, ну вот пойди торговать, открывай свой как бы бизнес там мелкий, ты больше заработаешь в 10 раз, чем профессор высшей школы, который 30 лет должен пахать, что называется, заниматься своей профессией, чтобы что-то добиться. То есть перед ним достаточно негативная картина рисовалась.
Это один момент. А второй момент, то, что мне кажется, что усугубляло ситуацию то, что людей, молодых людей отправляли в вузы, где они, как правило, платно учились, а после этого были вынуждены идти торговать на рынок. Вот эта классическая модель второй половины 90-х, начала 2000-х, и зачастую по сей день, когда человек идет в вуз для того, чтобы потом сказать, у меня есть высшее образование. Так считают родители, родственники, друзья. Ну иди, ну как же ты без высшего образования? А так как нет в школе сейчас конкретной профессиональной профориентации, то многие путаются, они даже не понимают, что в большинстве случаев высшее образование не нужно человеку. Но жил же Советский Союз, отправляли людей в космос, осваивали Арктику, Сибирь и прочее, где основная часть молодых людей шла в профтехучилища и техникумы. И только незначительная часть училась в вузах. Не надо стране столько людей с высшим образованием. Они будут не востребованы, они не смогут воспользоваться дипломом. Более того, произошла деформация высшего образования в интересную сторону. Стали исчезать или сокращаться существенно факультеты и институты для подготовки технических кадров. В сфере, я не знаю, там промышленности, там химической отрасли, в сельском хозяйстве. И как грибы на их месте стали расти факультеты какие? Это вот такая троица. Трое из ларца одинаковые с лица. Это юристы, экономисты и менеджеры. И вот все ринулись в юристы, в экономисты и менеджеры. И как в свое время Высоцкий пел, а где ж на всех зубов найти, значит безработица. Про вот эмиграцию в Израиль, да, его известная песня. Так и здесь получилось. Огромное количество на рынок выброшенных так называемых менеджеров, так называемых экономистов, специально подчеркну, так называемых, потому что качество очень низкое было. И так называемых юристов создало огромную безработицу еще. То есть люди выходили из институтов, не зная, куда им деваться.
Ну, мне вот в памяти встает 98-й год, дефолт, когда родилась шутка, лучше, чем мобильный телефон, иметь рабочий. И многие вот эти вот менеджеры, финансисты, там, бухгалтеры, экономисты вынуждены были сесть за руль своего авто и заняться вот извозом, потому что жить на что-то было нужно. Выяснилось, что какие-то кризисные ситуации уничтожают потребность в подобного рода профессиях.
Так, конечно, так и есть. Вот на любое предприятие придите, там вас сразу с руками заберут, если вы инженер, если вы технолог, если вы инструментальщик, если вы механик, если вы даже там, условно говоря, фрезеровщик, программист. Посмотрите, какие льготные условия сейчас государство создает для программистов. Они на вес золота. Они на вес золота.
И вообще для людей, умеющих что-то делать руками.
Конечно. Вот сейчас вот вы очень важную тему подняли. Мне она, я же не просто там ректор или человек, оторванный от жизни, как часто бывает вот в научном сообществе. Я прекрасно ориентируюсь во всех, как сказать, жизненных таких циклах, потоках и флуктациях. И я вот, пользуясь даже вот эфиром, хочу сказать следующее. Вот кто нас слышит? Люди, дайте своим детям профессию, которая позволит им зарабатывать руками. И сантехник, и слесарь, и токарь, и фрезеровщик, и электрик, и киповец, и программист, и так далее. Они все будут иметь кусок хлеба, и не просто кусок хлеба, а кусок хлеба с маслом и, возможно, с икрой. А вот люди, получающие так называемые пустые дипломы, это такие ширпотребовские юристы, экономисты и менеджеры, они потом не знают, куда с этими дипломами деться, идут работать официантами, барменами, посудомоями, я не знаю, кем угодно. Это просто потраченные зря деньги и время, самое главное. Главный ресурс человека – это его здоровье и время, это невосполнимые ресурсы.
И жизненная трагедия, вплоть до суицида ведь иногда доходит.
До разочарования очень большое. Я проводил когда-то социологические исследования по этому поводу, и результаты были неутешительными. По разным данным, из выпускников вуза до 70% потом не работает по той специальности, которую они получали в течение 4 лет бакалавриата. И у них возникает ощущение, что, наверное, это из-за того, что я, наверное, неправильно выбрал профессию, бегут на следующий курс, на следующий факультет. Люди копят диплом, это превращается в психоз. Я бы даже ввел в оборот такой термин, как образовательный психоз, когда люди в таком, мягко говоря, в измененном состоянии сознания один диплом за другим пытаются получать. Я таких знаю много.
У меня вопрос, вернемся все-таки в лихие 90-е. Как все это происходило и пытался ли хоть кто-то противостоять? Понимало ли сообщество ученых, людей из высшей школы, ректоров тогдашних, что происходит и к чему все это приведет? Ведь я, к сожалению, тоже с проблемой этой сталкиваюсь, общаешься с коллегами молодыми, которые приходят, у всех там высшее образование, начинаешь разговаривать, пытаешься, так сказать, совковой лопатой копнуть поглубже, но даже при глубине в 2-3 миллиметра видишь, что человек с историей, литературой, там полный провал. Я не знаю, что там, может быть, по-английски там щебечут неплохо, может быть, английский язык они выучили, эти люди. Но что касаемо гуманитарных дисциплин, там полная катастрофа. А что касаемо точных дисциплин, я не знаю, потому что я как-то, я все-таки в сфере СМИ работаю. Но мне кажется, и там тоже не все ладно.
Дело в том, что по уровню профессионализма очень много вопросов. Я в свое время в школе, как мне говорили, имел тройку, натянутую по литературе и подаренную по русскому языку. Мне прямо так вот учитель русского языка и говорила. Когда я уже во взрослой жизни занимался газетным бизнесом, у меня было 3 газеты, информагентство, своя видеостудия, я брал на стажировку и на работу себе выпускников журфаков, в том числе с красным дипломом. Когда я читал их материалы, я думал о том, что это какой-то сон. Я не говорю, что все они такие. Есть грамотные выпускники, чтобы на зрителей поняли, что есть грамотные выпускники, грамотные специалисты. Мы говорим о проблемах в целом сейчас. Да? Я задал вопрос, а как вообще журфак закончили? Я видел такие ошибки не только грамматические, но и стилистические, и самое печальное – логические.
Плюс отсутствие базы вот этой. Вот,
отсутствие исторической базы, социальной базы. Это для гуманитарных профессий основа. Люди реально не знают истории, они не знают там причинно-следственных связей в цикличности развития человечества. Это все куда-то повыпадало. Я опять же подчеркну, есть самородки, есть очень грамотные ребята, которые выпускаются. Но по сути это индивидуальный какой-то продукт. Я бы даже сказал, что это какое-то саморазвитие человека в процессе.
Да, я хотел тоже заметить, что здесь происходит самообразование, самообучение не благодаря, а вопреки. То есть люди просто сидят в библиотеках, пашут, что называется. Такие есть люди, они всегда были. Их там 1.5%, но они были всегда. И они, может быть, спасение для страны, спасение для нашей сегодняшней ситуации. Но это же ненормально.
В этом самая большая проблема. И, конечно, сейчас на фоне резкого обострения отношений с Западом, лобби, которое продвигало Болонскую систему, лобби, которое сокрушало все на своем пути в образовательной системе, оно ослабело. Оно есть, оно никуда не делось.
Но оно отдел не отошло, да?
Отдел не отошло, оно и не может отойти отдел, потому что этим лобби пронизана вся система образования, так как это готовилось десятилетиями. И сейчас, когда выяснилось, что Запад нам не друг, оказывается, вот такое открытие было сделано. Запад нам не друг, Запад против нас злоумышляет, Запад многое дал нам для того, чтобы мы не развивались под видом того, что это какие-то реформы, какие-то очень важные вещи. И это лобби, оно сейчас прикрыло рты, затаилось, потому что они понимают, что тренды не в их пользу. И сейчас есть шанс перехватить инициативу и попробовать все-таки развернуть систему образования в сторону человека, в сторону государственных интересов. И этот шанс есть. Это нелегко будет, потому что, по сути, весь персонал снизу доверху был подготовлен вот под эту болонскую систему.
А Сорос какую роль в этом сыграл? Я помню, он приезжал, еще была перестройка, в одной библиотеке московской выступал, я был на этой встрече, там не очень много было людей, там как-то отбирали. Но он там особо не стеснялся, он считал, что сидят слушатели, которые все как в соответствии с призывом Цоя Виктора ждут перемен. И действительно люди ждали перемен, не понимая, чем грозят эти перемены. И в общем смысл был его выступления в том, что надо вот все тут ломать и как можно быстрее, потому что без этого опять будет реставрация Советского Союза, а этого допустить не можем. Вот пафос этого выступления. Хотя это 30 лет назад было, но я все это помню.
Дело в том, что Сорос, как бы к нему ни относиться, это очень грамотный, талантливый, может быть, даже гениальный человек. И он четко понимал, какие шаги надо предпринять для того, чтобы парализовать Россию с точки зрения ее возможного выступления против западных интересов.
То есть это опасный враг?
Ну, Сорос, конечно, опасный, талантливый, гениальный даже враг. И это ученик Карла Поппера. Не зря его, как бы, вот этот фонд, там, «Открытое общество». А Карл Поппер, он, собственно, был проводником идеи «Открытого общества». Что сделал Сорос? Он появился здесь накануне развала СССР. Были открыты соответствующие филиалы, выделены крупные денежные средства.
Книги завозились
книги, были выделены крупные денежные средства на стажировку не только образовательного, но и научного сообщества на Западе, для того, чтобы происходила перековка мозгов, перековка технологий на той чужой территории.
Когда скупались по дешевке наши научные разработки стоимостью в миллионы, а ученым нищим тогда давалось там 100, 200, 300 долларов,
они были просто счастливы, потому что там можно было даже до 500 долларов получать стипендии от Сороса. И это на тот момент это были очень большие деньги. Что у людей зарплаты были 30-40 долларов официально, иногда и меньше. Сорос создал сито, которое позволяло ему забирать отсюда за бесценок уникальные научные, производственные разработки. Эти же, скажем так, фильтры позволяли ему отбирать лучшие кадры, вывозить их на Запад и там адаптировать, чтобы страна теряла мозги, и перепрофилировать остающихся здесь на стандарты, которые интересны были ему самому. Стандарты, вот, которые в конечном итоге привели к значительному разрушению в сфере науки, в сфере образования.
Что это за стандарты? В чем, как говорится, основная опасность для нас, для нашей страны? Ну вот про ЕГЭ тоже скажи, потому что ЕГЭ это чем-то напоминает вот сдачу экзамена в ГАИ, когда нужно там сдать экзамены по, так сказать, твоему знанию правил дорожного движения, перед тобой несколько вариантов ответа. Вот здесь вся система образования, экзаменационная система, она по такому же принципу выстроена. Это нормально, на твой взгляд?
У меня с экзаменами в ГАИ такая ассоциация. Я когда приехал в Россию, мне пришлось здесь по новой сдавать на права. Мне было уже 45 лет. И я когда открыл правила, у меня поджимали сроки. Я открыл правила, это огромный массив информации. И я поступил таким образом. Ну, у меня-то стаж водительский довольно приличный. Я поступил таким образом, используя свою зрительную память. Я просто запомнил, вот оцените, запомнил эти карточки.
Огромное количество.
Да, я их просто запомнил. У меня есть такое качество, но у разных людей право, у меня зрительная память хорошая. И я когда приехал сдавать именно карточки, там, по-моему, было 20 вопросов по минуте на каждый вопрос. То есть 20 минут можно было отвечать. Это очень интересный пример. Я сел, через полторы минуты я сказал «готов». Удивленный майор Говорит, как, вы готовы? Еще же там почти 20 минут можно. Говорю, я готов. Он заглянул, говорит, у вас одна ошибка, вы сдали. То есть я на зрительной памяти в таком количестве карточек сдал с первого раза, допустив одну ошибку. А люди ходили туда, сдавали иногда, и потом даже там по 3-4 раза, потом аннулировалась вся их автошкола. Это целые были проблемы и трагедии. ЕГЭ построен на двух вещах. Первая вещь – это у человека, имеющего зрительную память, есть все шансы получить максимальный балл. Он просто запомнил и заполнил нужным образом.
Есть и коррупционные составляющие в этой теме, не так ли?
Но коррупционные составляющие, конечно, всегда была больше на живом экзамене. Это объективная реальность. У живого экзамена всегда была одна проблема. Могли дать взятки председателю комиссии, и он решал вопрос на экзамене. Но я говорю, так как я из этой системы, я с этим боролся. Я ведь не просто был сотрудником университетов, я еще и был куратором системы образования по линии МГБ в Приднестровье. Я боролся с этими вещами. Но тут даже коррупционная составляющая, она где-то там на третьем месте. Тут вот два основных момента. Первый момент, то, что человек, не обладающий знаниями, но обладающий хорошей памятью, может заполнить и взять максимальный балл. И второе, это просто везение. Вот я знаю целый ряд людей, которые приходили, на дурака заполняли и по баллам проходили.
Ну, как при игре в рулетку.
По сути, в рулетку. И, соответственно, это, конечно, сказывается очень серьезно на качестве выпускников, потому что это подменяет вообще всю систему. ЕГЭ не развивает логики, оно не развивает аналитики, оно не развивает речевых способностей. Оно глушит такие вещи, когда надо прийти на экзамен, там, суметь даже в чем-то очаровать экзаменаторов, да? Чувствовать по ним движение мысли, правильно ли ты идешь в ответ. У тебя просто листик с вариантами ответов, и ты там ставишь какие-то крестики. Поэтому, на мой взгляд, в личностном отношении ЕГЭ, конечно, примитивизирует человека.
Но эта система осталась или ее уберут? Что говорит общественность образовательная?
Знаете, вот эта ситуация, опять же, обострение отношений с Западом привело к тому, что сам Запад помогает нам решать важные вопросы. Один из них – Болонская система. Нас официально оттуда выбросили. Сделано соответствующее заявление, что Болонская система прекращает сотрудничество с учебными заведениями Российской Федерации. То есть, по сути, Запад за нас это сделал. Это еще выбивает один козырь вот этой пятой колонны в системе образования, которая могла бы ходить и говорить, вот мы все равно должны быть в едином образовательном пространстве, ведь Болонская система – это Европа, а мы часть Европы, давайте что-то делать, давайте перетерпим. Нас оттуда просто выкинули, как шелудивых котов. Поэтому здесь уже держаться не за что. Второй момент. ЕГЭ. Идет борьба, и когда был поставлен вопрос, давайте откажемся от ЕГЭ, снова из верхотуры.
Из высших слоев.
Из высших слоев снова стали раздаваться стоны. Да нет, давайте пока оставим. Уже же наработана практика, уже есть технологии. Уже вся страна работает на ЕГЭ в образовательном процессе. Да?
И кто-то зарабатывает на этом, да? Я правильно понимаю? Интересно.
И, ну, конечно, это, там целая совокупность интересов. Это можно, и может быть даже нужно сделать отдельную программу. К ней надо подготовиться поглубже. Но это целая индустрия производства ЕГЭ. Это же и программное обеспечение. Это и какие-то технические моменты, на которые списываются деньги. Это индустрия. Это реальная индустрия.
Ну, так же, как на выборы, на избирательные кампании и на ЕГЭ, когда миллионы этих вот детей, выпускников сдают экзамены, естественно, есть какие-то накладные расходы. И они выливаются, наверное, в миллионы и десятки миллионов рублей.
Да, я думаю, там не десятки миллионов рублей. Я думаю, там сотни миллионов рублей. Но факт остается фактом. Неважно даже, сколько тратится денег. Первично все-таки судьба человека. То есть человек, который загипнотизирован, завязан на ЕГЭ, он теряет очень многое как личность. Еще раз повторю. ЕГЭ не развивает аналитику, ЕГЭ не развивает речевые способности, ЕГЭ не развивает логику. ЕГЭ – это механическое заполнение определенных таблиц, определенных карточек, где на самом деле ключевую роль играют даже не столько знания, сколько вот принцип хорошей памяти. В первую очередь, вот такой прямо памяти зрительной.
То есть, насколько я понимаю, учащийся может прекрасно знать тему, но совершить где-то, ну, просто не точно поставил не в том месте, так сказать, крестик, и все, его завалят. Ну, то есть, школьника натаскивают на сдачу экзаменов, а не на освоение материала. Вот в этом главная беда, да?
Это первое. А второе, вот представим себе, я преподаватель, я знаю реальные способности учеников в классе, их уровень знаний. Допустим, даже человек с отличными знаниями на секунду может растеряться на экзамене. Такое часто бывает.
Ну, это стресс.
Занервничал, стресс и прочее. Что сделает преподаватель? С помощью наводящих или дополнительных вопросов он все-таки убедится в том, испугался ли ученик, там, застрессовал, или он реально не знает этого ответа. ЕГЭ это не позволяет сделать.
Вернемся к Соросу. В чем смысл вот этих новаций, этих реформ? И все-таки вот хотелось бы, чтобы ты ответил на этот вопрос. Это продуманная была акция «Работа против России». Кто в этом участвовал? Кроме, так сказать, гражданина другой страны Сороса, кто участвовал здесь, в Российской Федерации? Кого благодарить-то? Почему не оказывалось сопротивления? Почему не протестовали? Почему вот на все это дело пошли?
Дело в том, что в момент развала Советского Союза был запущен процесс, который должен был привести Россию, точнее сказать, опустить Россию с уровня сверхдержавы до уровня сырьевого придатка. Этот процесс был запущен. На это были брошены усилия и деньги практически всего западного мира во главе с Соединенными Штатами Америки. Под это выделялись крупные, подчеркну, гранты. Гранты выделялись специализированными фондами, американскими, европейскими, и по линии посольств и официальных представительств. Количество этих фондов и программ, которые финансировались Западом, таково, что нам не хватит даже там нескольких часов, чтобы просто их называть, даже не объясняя, что это за программа.
То есть Белоруссия отдыхает. У нас мы часто Белоруссию упоминаем, вот те события, которые там год-полтора происходили, что там огромное количество всевозможных НКО. В Российской Федерации их было не меньше, да?
Я думаю, на тот период их было больше. И, соответственно, администрация Ельцина, то есть администрация того периода, периода развала, она вся тоже состояла из людей, которые прошли стажировки, переподготовки, часто выезжали на Запад, и это были люди, которые выполняли конкретную задачу по колонизации Российской Федерации. Они давали гарантии, соответствующие Западу. Почему сейчас с таким недоумением на нас смотрят и американцы, и европейцы? Они внутренне переживают по поводу того, что была утверждена определенная международная схема, в которой есть там золотой миллиард, есть там страны третьего мира, и где-то вот между этими странами Российская Федерация, которая обеспечивает нефтью, газом, при этом нет ни промышленности своей, ни сильной образовательной системы, ни научной системы, а вот это вот обеспечение редкоземельными металлами, драгметаллами, лесом, нефть, газ и так далее.
А в идеале должны освободить вот эту шестую часть там, или седьмую часть суши с названием кратких «Русь» для более достойных наций.
Ну вот я на эту тему тоже размышлял. Я полагаю, что даже не то, чтобы освободить, а сократить существенно население, потому что для существования страны в режиме поставщика энергоносителей достаточно там 35-40 миллионов человек.
Ну, Тэтчер меньше еще давала, цифры еще меньше.
Ну, даже поменьше. Переселяться сюда они не очень захотят, потому что все-таки по сравнению с Европой условия жизни чуть-чуть более суровые. Но в целом, если будут какие-то глобальные климатические проблемы и катастрофы, подъем уровня океана и прочее, а мы повыше, у нас плита поустойчивее, сюда могут начать и такое серьезное переселение, это правда. Соответственно, вот эта вся армия, она, опираясь на пятую колонну внутри страны, начала очень успешно в короткий срок разрушать мощную систему науки и образования, которая осталась в наследство от Советского Союза.
Как на науке, вот ты немножко переделал мой вопрос, как на науке, не только на высшей школе, но на различных институтах отразилась вся эта ситуация с образованием, потому что в научных учреждениях должны работать хорошо подготовленные специалисты. И с точными науками, что происходит? Вот с литературой, с историей тут все более-менее понятно. Уровень ужасен. С точными науками все лучше Или уж если уж, как говорится, рушится земля, то обрушение будет везде происходить, в том числе и в этой сфере.
Это очень вот такой вопрос задан, который, ну, тянет на несколько томов исследований. Но я скажу такими примерами. Вот возьмем академическую систему, даже вот систему Российской академии наук, которая находится конкретно в городе Москва. Для того, чтобы выживать, академические институты, академические объекты были вынуждены перепрофилироваться на коммерческие рельсы. Стали сокращаться проектные мощности, научные площадки, а на их месте расти коммерческие структуры, которым эти площади сдавались в аренду. По большому счету, если проанализировать, кто сейчас находится на площадях Академии наук в Москве, то там могут волосы дыбом встать от удивления. Эти площади сдаются кому угодно. Почему? Потому что это арендная плата, это деньги, и за счет этих денег существует там целая прослойка людей и интересантов.
Вот и уж не науки точные там или гуманитарные, но не другие цели в жизни.
А она ни к чему, потому что это живые деньги, а через науку это же долго, это надо заниматься наукой. С точными науками в чем нам отчасти повезло? Повезло в том, что костяк профессуры, костяк академиков, он все-таки сохранился в стране. И когда уже после прихода команды Путина началась постепенная, сначала аккуратная, а потом все более явная ревизия происходящего, стали в большей степени поддерживаться отрасли науки и образования, эти люди, они снова оказались востребованными, и факультеты технические, они заработали с новой силой, там высокие конкурсы уже. И мы имеем все шансы, ну, в обозримой перспективе восстановить то, что было разрушено в 90-е годы.
В завершении разговора я не могу не задать вопрос о перспективах. Кто виноват, понятно, более-менее, нашим радиослушателям. А что делать, вот это вот вопрос вопросов. Что делать сегодня? Ведь вот в этот период спецоперации уезжает молодежь, уезжают молодые специалисты. Их переманивают, идет контрпропаганда против нас направленная. Людям вешают лапшу на уши в большом количестве. Вот кто-то уехал, айтишники там уезжают и так далее. Но это вот это личные проблемы каждого человека, в том числе и молодого. А все-таки что сегодня сделать, чтобы переломить систему, чтобы люди выходили подготовленные, даже среднее образование было действительно приличным, приличного уровня. Потому что я помню свой период, свою среднюю школу. Ну, даже вот эти троечники, плохо подготовленные, там они там курили на переменах где-то там на улице, приходили, стоял запах никотина, но при этом они что-то знали. А сейчас мы видим, что вот эти отличники с красными дипломами, они очень плохо подготовлены.
Я считаю, что престиж нормального образования, хоть среднего, хоть высшего, он может быть подкреплен материальной мотивацией. Если мы вернемся к той ситуации, когда высокопрофессиональные люди хорошо зарабатывают, когда об этих людях будут сниматься программы, фильмы, когда их будут приглашать на первые кнопки, где они будут рассказывать о себе, о том, что им дало вот образование, о том, что им дала та или иная профессия, ситуация начнет меняться. Пока у нас львиная доля телепрограмм, в том числе на центральных государственных телеканалах, посвящена каким-то диким, невнятным, разлагающим развлечениям, где в качестве главных героев выступают фрики, реальные фрики, всякие вот истероидные актеры, какие-то блогеры, ну, по большому счету, бездельники. Ничего не может поменяться, потому что мозги молодежи направлены вот в ту сторону, они видят, что можно быть блогером, зарабатывать миллионы и не надо ходить на предприятия. Можно быть там каким-то фриком, которого приглашают на скандальные телепрограммы, зарабатывать большие деньги на этом. И тоже не надо нигде там учиться и пыхтеть. Достаточно быть просто фриком для того, чтобы стать известным, состоятельным и, как они считают, счастливым человеком. Вот. Здесь нужна системная работа, системная подготовка, мотивация, создание информационного, морального фона для того, чтобы люди ушли в созидательные профессии, для того, чтобы люди боролись за качественное образование, за высокий уровень своего профессионализма. И тогда это в совокупности позволит изменить ситуацию. Другого пути просто нет. Но давайте вспомним советский период. Сколько было фильмов, посвященных рабочим, труженикам села, сколько было фильмов посвящено там работе инженерно-технического персонала.
Про учителей снимали фильмы.
А было много фильмов об учителей, да, причем прекрасных фильмов. И поэтому на такие факультеты шли лучшие, конкурсы были высокие. Сейчас этого нет. Когда мы на телеэкране в качестве главных героев видим наркобаронов, мафиозников, коррупционеров, проституток, каких-то предателей, мошенников. Вот главные герои. И их статус, их цельность и востребованность определяется толщиной кошелька. А толщина кошелька обеспечивается преступной деятельностью. Все. Какое может быть воспитание, какое может быть мировоззрение у молодых людей, которые смотрят и видят, вот прямая дорога к деньгам. Все остальное это тяжело, это не надо, это отстойно.
Не могу не задать вопрос о топ-менеджерах, которые вот сегодня осуществляют руководство в стране, системой образования и начального, и среднего, и высшего, и специального. От этих людей очень много зависит. Кого снимать надо? Есть такие персонажи?
Я думаю, что сейчас пришло время очень глубокого анализа.
Иллюстрации.
Да. Пришло время очень глубокого анализа и, возможно, иллюстрации. Почему? Потому что мы должны дать оценку, насколько эти функционеры соответствуют вызовам текущего момента. Вот мы находимся, по сути, в состоянии войны с Западом. Мы проводим специальную военную операцию. Идут бои, льется кровь. Против нас ведется широкомасштабная гибридная война, которая включает в себя информационно-психологические операции, экономическое эмбарго, санкции и все такое прочее. Вот насколько управленческое звено сферы образования соответствует текущему моменту. Вот могут ли они вообще противостоять этому? Потому что подростки, школьники, студенты – это прямые объекты для враждебного влияния, потому что нет ничего лучше, чем забрать у государства его молодежь, чем, кстати, вот Сорос занимался.
Тем более молодые люди, девушки, они очень доверчивы, они еще жизни не знают, и им можно втюхивать любые там идеологемы в голову.
Ну, они очень реагируют на все яркие краски, они реагируют на какие-то элементы комфорта, поэтому сила проевропейской пропаганды, прозападной пропаганды, она как раз в этом, они показывают, посмотрите, как у нас в Европе хорошо, а у вас что там, в России? И если не провести этот анализ, этот аудит, то у нас шансов очень мало. Я специально не говорю, что вот конкретно надо снять вот таких-то. Я профессионально не имею права на это, потому что прежде чем сказать тому или иному министру, его заму, руководителю департамента и так далее, что, дорогой господин, вот сейчас не твое время. Надо сначала просто проанализировать, что эти люди делали последние 5-10 лет.
Какая или наоборот не делали, потому что бездеятельность в иных условиях хуже предательства, хуже измены государственной.
Это да. Но позиция многих чиновников, она очень интересна. Почему вот никогда не задумывался, почему чиновник, как правило, предпочитает ничего не делать, чем что-либо делать. Потому что если ты ничего не делаешь, тебя вроде как и наказать не за что. Ну, ты же ничего не делал. Ну да, можно сказать, что ты был там медлителен, безинициативен, но зато тебя невозможно упрекнуть в том, что ты что-то сделал неправильно. Вот они придерживаются этой логики, этой линии. То есть, это такое пассивное недеяние. И вторая линия – это такая слегка закамуфлированная, прикрытая фиговым листком заботы о перспективах образования – ну, такая подрывная работа.
Я думаю, что тема эта важная, болезненная, мы будем ее поднимать в эфирах на нашем радио, потому что, когда проблема ясна, когда про нее говорят, люди начинают задумываться и о путях выхода из кризисной ситуации, а с образованием у нас действительно ситуация кризисная, менять нужно многое. Нужно вспомнить, что в советские времена образование не просто образовывало, но еще и воспитывало. Мы совсем ничего об этом не сказали. Да, была идеологическая подкладка, была, так сказать, пропагандистская подкладка, но при всем при том была и нравственность, которую учили в школе детей. И учитель, по сути дела, он не только учил, он еще не только образовывал, но он еще и воспитывал. Вот это напрочь убрано, вот этой соросовской всей этой системе, это им не нужно. Им нужно совсем-совсем другое. А нам нужно, чтобы страна возрождалась, чтобы мы избежали опасности, чтобы между этих мелей и рифов провели корабль огромный наш под названием «Россия», и чтобы Россия была жива и не была уничтожена ее врагами, которых очень много, к сожалению, и снаружи, и внутри нашего русского дома. Их немало, но мы знаем о каждом негодяе, о каждом предателе, о каждом мерзавце, который ведет вот сегодня антирусскую работу. И эти люди не должны думать, что они не ответят за свои злодеяния, за свою, в том числе и бездеятельность. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что на волнах нашего радио был сегодня Дмитрий Юрьевич Совин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Благодарю, удачи, будьте здоровы, до свидания.
В завершение разговора жизнеутверждающий, духоподъемный гимн «Прощание славянки».